Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 21 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Сейчас 14.05. Разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшее время. Число уверенных в особой роли русского народа достигло максимума. Сергей Собянин уволил трех глав районов Москвы. И депутатам Государственной Думы разрешили тратить на транспорт 1 000 000 рублей, но не каждый месяц, а раз в год.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И следим за лентами новостей. Здесь срочное сообщение. Выступление Владимира Путина на тему культуры. Он предлагает внести поправки в закон о контрактной системе с учетом интересов творческих организаций, участвующих в государственных закупках, и предлагает деятелям культуры самим заниматься подготовкой закона о культуре. Следим за лентами новостей. И вот еще. Министерство юстиции, это срочное сообщение, которое только что появилось, будет включать СМИ в реестр иностранных агентов в течение 10 дней с подачи документов. Число уверенных в особой роли русского народа достигло максимума. Это результаты социологического опроса, проведенного Левада-центром. Выяснилось, 64% респондентов говорят, у русского народа есть особая роль в мировой истории. И это максимум за все время социологических исследований. На этот счет так это подчеркивает агентство Интерфакс. В 1992 году, то есть 25 лет назад, об особой роли русского народа говорили только 13% опрошенных. В том, что русские такой же народ, как и другие, сейчас уверены 32% граждан, при том, что в 1992 году таковых было 80%. Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Леонтий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А чем можно объяснить столь серьезное изменение позиции граждан России по отношению к роли русского народа в истории?
Это связано с той политикой, я бы так сказал, той международной обстановкой, которая сложилась за последние годы. Она вызывает очень большое чувство национального унижения, и как ответ на это чувство национального унижения возникает чувство осажденной крепости и ощущение собственной исключительности. Поэтому это два процесса, как две гири весов. Они очень тесно связаны.
Но когда мы говорим о тесной связи, все-таки мы не должны забывать вот эту разницу в цифрах от 13 к 64. Получается,
да, но это было когда? Это было очень давно, в начале 90-х годов. Именно в тот период, когда наша страна после известных событий в августе 91-го года пыталась осознать себя частью мирового пространства. И как раз это ощущение исключительности было минимально. Может быть, как раз тогда это была скорее некоторая аномалия, чем сейчас. Аномальное ощущение вот такой своей причастности к мировым цивилизационным центрам. А Россия всегда стояла особняком. Иногда это проявлялось в крайних формах, иногда нет. Вот сегодня как бы это дошло до таких, я бы сказал, достаточно крайних форм.
И все-таки вы говорите об особом отношении в мире к государству российскому, а здесь говорят об особой роли русского народа. Вот это соотношение, где народ,
да,
где государство.
Да, просто дело в том, что в мире сейчас отношение к нашему государству многие у нас стали трактовать именно как русофобию, то есть отношение к русскому народу. Потому что для этого, собственно, тоже были поводы, что нас не любят. Не потому, что у нас там власть не то делает, не такую политику проводит, а нас не любят просто за то, что мы русские. Вот это чувство, которое может быть верное, может быть неверное, может быть частично верное, но, по крайней мере, мне как социологу кажется, что оно достаточно широко проникло в наш современный менталитет. И люди объясняют очень многие наши сегодняшние трудности не тем, что мы там что-то не то сделали. Нет, мы хорошие, мы все делаем правильно. А вот против нас вот так вот себя нехорошо ведут.
Еще это вот это изменение самомнения, ведь так получается, ведь спрашивали,
да,
граждан,
ну, это,
России,
кстати, про... Да, да, из элемента самомнения.
Так
да.
Вот, это изменение самомнения, это результат реального отношения к стране и к народу, или это результат пропаганды?
Это и то, и другое, потому что пропаганда, безусловно, существует, она огромное влияние оказывает на сознание людей. Но не только пропаганда, просто, я бы сказал, несколько прямолинейная дубовая политика Запада, которая не разделяет в России, так сказать, что плохое есть, что хорошее, а просто начинает вводить санкции против страны в целом. Люди начинают сплачиваться вокруг своей власти, даже если у них к ней самих очень много вопросов и претензий. Но все эти вопросы и претензии мы оставляем на завтра, а сегодня мы едины, потому что нас всех обижают. И, соответственно, и вот возникает такой феномен самомнения.
Спасибо. Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, был с нами на прямой связи. 64% респондентов говорят об особой роли русского народа в мировой истории. 25 лет назад таковых среди граждан было только 13%. Голосование 134-21-35. Вы полагаете, что у нашего народа особая роль в мировой истории? 134-21-36. Ничего особенного. Вы так не думаете. 134-21-35, 134-21-36. И телефон прямого эфира 7373948. Набирайте этот номер. Можете писать на смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Как вы объясняете вот эту разницу между 13% опрошенных, которые говорили об особой роли народа в 92-м году, и 64%, которые теперь? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый Прошу. День. Вы знаете, мне кажется, просто у народа стало подниматься самоуважение к себе.
И потому от 13 до 64.
Да, да, понимаете. Ну, я не знаю, как вот все, я не буду говорить за всех. Но как я вот русский человек, может быть, я много очень интересовалась историей всем. Я всегда считала, что у нас свое назначение. И нам не нужно ни под кого подлаживаться. Мы все пройдем и все выдержим. И наша страна... Я не хочу сказать, что она как будет вот
цивилизованная вот, секунду.
Начнем я давить.
Я понял.
На то, что у нас появилась гордость.
Можно я уточню? Вот это разделение страна и народ. Вы понимаете, в чем проблема?
Вы знаете, как вам сказать, вот страна и народ. А кто мы народ? Это разве не та страна, которую вот мы в ней живем? Ну нельзя так вот делить нас. Я родилась в России. И я часть ее, хочу я этого, не хочу. Но я этот народ этой страны, плохой или хороший, но я народ.
Понятно.
И теперь я решила себя уважать.
Понятно, спасибо. 853-й не может понять, в чем заключается эта особая роль, если уж вы тоже считаете, что у нашего народа особая роль. Еще раз напомню, в данном случае тут уже некоторые пытаются развести русский народ и народ Российской Федерации. Скорее речь идет о народе Российской Федерации. Голосование продолжается у нас. Особая роль, 134-21-35. Никакой особой роли нет, 134-21-36. Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Юрий. Олег, я поддерживаю женщину, звонившую.
Олег, и тогда объясните, остальные... подождите, Олег, тогда объясните, да. 853-му, особая роль, она какова?
А какова роль, когда Сталин сказал в 45-м году на праздновании после победы, он сказал, что великий русский народ, я поднимаю этот бокал. Все сказали, за советский кто-то сказал.
А роль, Олег, в чем это особая роль?
А роль русского народа — это объединяющая. Есть страна немцев, есть французов, а есть страна русских. И мы ее объединили страну, и собрали и монголов, и татар, и армян, и грузин, и бурятов. Мы собрали
русских. Особая объединяющая роль, говорит Олег. Результаты голосования 43-57. 43% полагают, что у нас особая роль. 57% нет, вот в результате машина пересчитала. 42-58. А 58% полагают, что никакой особой роли нет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей Собянин уволил сразу трех глав московских районов. Мэр столицы объяснил принятие этого решения невнимательным отношением людей к запросам жителей. Он написал ВКонтакте, уточнил, что речь идет о руководителях районов Филевский парк, Ховрино и Некрасовка. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Эльвира Хасаншина выясняла подробности и готов рассказать. Эль, добрый день.
Да, всем здравствуйте. Собственно, уволил он глав трех районов за невнимательное отношение к запросам жителей. Написал об этом ВКонтакте. Уволены главы района Филевский парк, Ховрино и Некрасовка. Вот давайте разделим, собственно, конкретно, какие поводы стали причинами их увольнения. Первый – это Филевский парк. Его глава Руслан Осипенко был уволен за жалобы на неудовлетворительное содержание дорог. Второй район – Ховрино. Его глава Ирина Булгакова извините, она уволена за жалобы на неудовлетворительное содержание дворов уже. И, наконец, третье, тут даже две претензии. Некрасовка Михаил Марков уволен за систематически несвоевременный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание контейнерных площадок. Вот такие претензии. Собственно, по Некрасовке более-менее, вроде как, кажется, ситуация немножко ясной, да, потому что были сообщения, когда появился вот этот вот совсем недавно запах сероводорода в Москве, и все жаловались на него. Собственно, первый источник, на который указывали, это полигон в Некрасовке. Вот, оттуда пошла эта история, потом, конечно, выяснилось, что это кучно, что там превышение и так далее, но, как говорится, ложки нашлись, а осадок остался. Вот, и, видимо, не только это, потому что контейнерные площадки и вывоз мусора конкретно с дворов, это уже история очень частная. Звонила я во все эти управы. Если конкретно, то вот Филевский парк, Руслан Осипенко возглавляет свой район с октября 2013 года, и там нам сказали, что сейчас, в общем, во всех трех управах нам сказали одно и то же, с сегодняшнего дня эти главы уже не работают, но пока непонятно, кто их будет замещать, все это по горячим следам идет, очень быстро происходит, ну, пока работу их выполняют первые заместители, чаще всего это заместители по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства. То есть, например, в Филевском парке это Аношечкин Алексей Александрович.
Ну, то есть, проблемы были с ЖКХ, за это уволили, там, в одном случае дороги, в другом случае дворы, в третьем случае мусор. И теперь их заместители как раз по этому вопросу исполняют обязанности.
Да, исполнять их обязанности. В Ховрино Ирина Булгакова занимала эту должность с сентября 2015 года. Казалось бы, хороший срок, но не такой, видимо, чтобы исправить какие-то проблемы. Видимо, ей этого не удалось сделать. А вот в Некрасовке Марков Михаил, он занимал свою должность с 15 февраля 2017 года. То есть, в общем-то, не так уж много. И ему, кстати говоря, наверное, больше всех из них не повезло, потому что до этого он управлял тоже непростым районом Капотня. Вот. Так что, в общем, он продолжает и
скажи,
уже есть даже не работать по этому направлению.
Есть какие-то объяснения того, что сразу три человека потеряли свои посты?
Ну, видимо, жалобы все-таки были. Хотя я, конечно, гуглила соцсети, что пишут. В основном, кстати, пишут о том, что вот ушел теперь глава управы, а проблемы остались, и проблемы не решаются. То есть действительно жалуются. Жалуются и на дороге, и жалуются на мусор, но чего-то такого, да, сверхудивительного не в соцсетях я не нашла, потому что большинство комментаторов говорят, что «а вы придите к нам в район и посмотрите, как у нас, а у нас тогда всех надо снять».
Как часто Собянин увольняет глав районов?
Вообще-то вот в таком количестве, да, в составе трех, это довольно такая редкость. Потому что вот, например, 13 декабря уволили главу управы Красносельского района, но там по собственной инициативе.
Ну и там совсем другая история, да.
Да, и это один человек. Потом, например, Собянин уволил заместителя главы департамента ЖКХ. Это 10 ноября была история. Опять же, тоже это один человек. Единственное, прям такое уж крупное увольнение, которое я помню, это осенью 2017 года, но они связаны были с выборами. Это Новопеределкино, ну, там плюс сейчас уже, да, уволены главы Гагаринского района, глава Восточного Измайлова, но, как кажется, что это все-таки отголоски истории еще нарушений на выборах.
А формулировки там были связаны с выборами или у тебя сейчас нет под руками этих формулировок?
Вот у Гагаринского района это по собственной инициативе, Восточного Измайлова тоже по собственной инициативе, но, в общем, те нарушения, которые фиксировались, они фиксировались именно в этих районах.
Странно тогда, что нынешние уволенные не написали заявление по собственной желанию. Спасибо.
Вот это всех удивляет.
Эльвира Хасаншина, корреспондент радиостанции «Говорит Москва». Напомню, уволены руководители районов Филевский парк, Ховрино и Некрасовка. Жители этих районов 7373948. Набирайте этот номер, код города 495, и можете писать на смс-портал плюс 7 925 48 94,8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Еще раз. Ховрино, Филевский парк и Некрасовка. В Филевском парке главу района уволили за жалобы на неудовлетворительное содержание дорог. В Ховрине за жалобы на неудовлетворительное содержание дворов. В Некрасовке за систематически несвоевременный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание контейнерных площадок. Вы можете нарисовать эту картинку. Как там плохо выглядят неудовлетворительные дороги в Филевском парке, неудовлетворительные дворы в Ховрине или несвоевременно вывезенный мусор в Некрасовке. Насколько ли серьезны эти проблемы? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. У вас есть несколько секунд, чтобы дозвониться. Напомню, в трех районах руководителя лишились должностей из-за невнимательного отношения к запросам жителей. Ну, и, кстати сказать, это тоже важно. Что такое невнимательное отношение к запросам жителей? Кто-нибудь из вас пытался обратиться в районную управу? Вы можете обрисовать, как работает этот процесс. Вот вы приходите или вы пишете, может, мало денег занесли? Задается вопросом 464-й. 404-й пишет. Кто не верится, что из-за мусора. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, это не только в этих районах такой бардак происходит. Потому что вот я, например, живу на Выхино. Выхино-Желебино. У нас тоже, ну, как бы, не то чтобы не чисто. У нас грязно в подъезде реально. В обращении крысы бегают.
А, подождите. И... вот, ну, хорошо. Вот у вас крысы бегают. Не чисто, ну и не грязно. Но, в общем, что вы с этим делаете?
Вы знаете, приходили какие-то люди специальные. Мы писали на портал, значит, Собянину, там еще куда-то. Вот, приходили люди, травили, но проходит, ну, конкретно очень короткое время, и крысы вновь появляются, и как бы все это так вот продолжается, и какие-то тараканы ползут от соседей.
Специальные люди ходят нечасто, я понял, 7373-94. Они приходят, но потом не возвращаются, а тараканы возвращаются наоборот. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Есть такой портал «Наш город», там можно написать о проблемах жителей, Собянинский портал. Вот, и по поводу ремонта, вот, допустим, я написал то, что у нас штукатурка отвалилась, подъезде. Но... они пришли, сделали ремонт индивидуально, только на моем этаже.
Но, а в других местах, может, не отвалилось?
Ну, я посмотрел специально, везде такая же картина. Вот так вот они делают ремонт в подъездах.
Понятно, но напрямую в управу вы не обращались?
Ну, это тяжело и бесполезно.
А что такое тяжело, вы пробовали?
Проще написать через портал «Наш город».
Понятно, спасибо. В Филевском парке пишет луноход из-за строительства дублера Кутузовского. Видимо, нужен новый руководитель, типа свой руководитель. 355-й пишет, что такие действия Собянина вызывают к нему уважение. С одной стороны, это правильно. Но у нас в компании, пишет Вячеслав, никчемные руководители прикрываются рядовыми специалистами. Тех увольняют, а эти сидят, здравствуют и растут. И, кстати, вот Сергей 38-й тоже обращает внимание, что, в общем-то, и не особо надо обращаться в управу, потому что очень эффективно работают электронные помощники. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я вот тут тоже Белево-Восточный, да, который по ЖКХ, почти, наверное, лет 20 не можем заставить это управление для того, что который вот устранит вентиляцию в доме, она абсолютно не работает.
Что такое лет 20 мы пытаемся заставить? Ну тогда напишите через портал.
Да, писали уже два раза, последний за два месяца, два раза писали, они отписки префектуры, префектуры управы, там ЖКХ, и никаких результатов. Абсолютно.
Понятно. К депутатам?
Ну, депутаты, я думаю, что у нас, которые, они боятся вообще этот исполнительный...
Нет, я власти. Думаю, или вы обращались?
Я обращались, которые бесполезны.
А к кому вы обращались?
Ну, которая это еще была, наверное, лет 5 назад.
А, понятно, да? Спасибо. Очень настойчивое обращение. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Все зависит от статуса жалобщиков. Как вы думаете, тетя Клава из нищей деревни могла Улюкаева засудить? Нет. Поэтому все дело в статусе.
Понятно. Значит, нужно, чтобы статус начал... А, слушайте, вот я... Это был Юрий Николаевич, он восхитителен, как вы знаете. И я понял его идею. Значит, в этих районах кто-то статусный вдруг столкнулся с какой-то недоработкой и пожаловался на этих людей. Так предполагает Юрий Николаевич.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутатам Государственной Думы в 2018 году выделят по миллиону в месяц на транспортные расходы во время поездок в регионы. Такое решение на заседании в четверг должен принять Комитет Нижней Палаты по контролю и регламенту. А РБК пишет об этом, ссылаясь на источник в комитете и собеседника в аппарате Нижней Палаты парламента. Напомню, два собеседника, получается, по РБК. Потом РБК говорит, эту информацию подтвердила и председатель комитета Ольга Савастьянова, представитель «Единой России». Сегодня утром выяснилось, что есть проблема, потому что речь идет не про миллион в месяц, а про миллион в год на одного депутата. Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, к нам присоединяется. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, так все-таки в месяц или в год?
Ну, конечно, в год. Это было бы немыслимо, если бы в месяц такие деньги выделялись. Их просто не на что было бы потратить в части транспорта. И хочу сразу пояснить, что вот 830 тысяч, которые в 2017 году выделялись на обеспечение транспортом в регионах, да, я специально, что мне будете звонить, посмотрел, я из них потратил 157. Вот, почему? Потому что я много езжу за рулем в Петербурге, да и, собственно, у меня там расстояние, даже если я беру служебную машину, которая не прикреплена, да, а принадлежит городу, гаражу Смольного, каждый раз она новая, каждый раз с новым водителем. Я иногда прошу встречать меня в аэропорту там, или отвезти в какой-нибудь там полигон, там, на свалку, где мне неудобно самому рулить. Вот, но, а вот те, кто выбирают лимит 830 тысяч, это, как правило, те депутаты, которые избраны от регионов, где, чтобы осуществлять свои полномочия и активную деятельность, нужно действительно очень много ездить там. Вот мои соседи по думской партии, так называемые, рассказывают, что у них там переезды по 300, по 400 километров бывают. И, соответственно, конечно, расходы в связи с этим растут.
Скажите, а вот эти расходы как-то проверяются? Грубо говоря, если вы поедете в магазин на такси, вы сможете это потом оплатить за счет Думы?
Слушайте, нет, я могу передвигаться куда угодно. Там, конечно, никто не следит, заезжал я в магазин или не заезжал, да. Но считается километраж, есть путевка, водитель, я расписываюсь каждый раз. Он пишет, в какие места я ездил в путевке, какие адреса, время. И, соответственно, дальше выставляется тариф для оплаты Государственной Думы. То есть деньги перечисляются в петербургский гараж, который принадлежит Смольному. Естественно, все это под пристальным контролем всех проверяющих служб и в Петербурге, и в Москве.
Если депутат не тратит деньги, то есть вот вы говорите, 150 тысяч вы тратите вместо 800...
Да, у меня большая экономия, к сожалению, ее, так сказать, ни на следующий год не перенести, ни на фонд оплаты труда помощников, ни на премии не направить. Я так понимаю, что она просто растворяется в общем бюджете и экономии, которая у нас формируется, в том числе за счет тех, кто берет отпуск за свой счет там и так далее.
Спасибо. Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, был с нами на прямой связи. Вчера появились первые сообщения о том, что депутатам Государственной Думы на транспортные расходы во время поездок в регионы будут выделять в 2018 году до миллиона рублей в месяц. Сегодня уточнили цифру, и выясняется, что речь идет о миллионе рублей на весь год. Сергей Боярский, который только что был с нами на прямой связи, говорит, что у него получается и вовсе меньше 200 тысяч рублей. Впрочем, опять же цитирую РБК, многие депутаты не тратят на переезды более 200 или 300 тысяч рублей. Источник в РБК заявил, что даже при увеличении с нынешних 830 до миллиона рублей дополнительных средств из федерального бюджета выделять не будут. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Ну, для них жизнь за МКАДом будет другая страна оказаться.
Когда?
Если они туда реже будут ездить.
А почему они будут реже ездить?
Ну, наверное, сумма маленькая по московским расценкам-то. Им же надо не машину среднего класса, а представительский класс, личный водитель.
Но вы только что не слышали, что депутат говорил о том, что ему и 200 хватает.
Ну, не все же такие скромные.
А вы полагаете, что все остальные? Большинство тратят 200-300, вот говорят.
Ну, я думаю, если человек здесь ездит по 600-му, что он в регион поедет на «Ладе Калине»?
Ну, возможно, 7373948, телефон прямого эфира. Представляете, это пересаживание с Мерседеса на Ладу Калину где-то в районе Московской кольцевой автодороги. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Дмитрий, только у вас 20 секунд. Прошу.
Алло, ну, я, знаете, не против, но выделяют им деньги. Но они действительно, люди, ну, заняты, им нужно передвигаться мобильно. А если он будет ездить общественным транспортом, пешком, то он не будет успевать ни на какие совещания, ни на встречи с теми же самыми жителями города, там, региона, от которого он избирался. А я вот работал, допустим, водителем, ну, в данной структуре, скажем так. Да, мы путевки заполняем, они расписываются, все четко, то есть... пишется адрес, куда он прибыл.
В ночной клуб нельзя съездить?
Нет, нет, ни в коем случае.
Там, спасибо.
Во-первых, на машинах стоит отстежка.
Спасибо. Спасибо. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 декабря, сейчас 14.35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие несколько минут. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова назвала античеловечными действия органов опеки в Хакасии в связи с изъятием из семьи семерых приемных детей. Компания «Боско» объявила, что хочет запретить свой логотип на форме Международного олимпийского комитета. И в интернете продолжаются обсуждения эксперимента, который представили президенту Сербии во время его визита в Россию.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Продолжается выступление Путина на тему культуры. Путин согласен, что надо совершенствовать механизм присвоения почетных званий деятелям культуры, но, как он сказал, нельзя его девальвировать. Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала античеловечными действия органов опеки в Хакасии в связи с изъятием из семьи семерых приемных детей. Напомню, появились сообщения о том, что органы опеки и попечительства там, в Хакасии, забрали у приемной матери семерых детей из-за того, что воспитатели в детском саду не понравилась длина волос у одного из младших приемных сыновей. А дело 50-летней матери Любови Лицегевич из села Богород. Она воспитала вообще-то до этого уже детей. У нее были всего, говорят, 21 приемный ребенок. И вот теперь из-за этого, как нам сообщают, дело Любови Лицегевич, извините, рассматривается в суде. Бурное обсуждение, бурное негодование. И вот теперь заявление Анны Кузнецовой, которая называет действия органов опеки античеловечными. Ольга Литкова, председатель родительских комитетов и сообществ, она с нами на прямой связи. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что вам известно об этой истории?
Ну, мне известно тоже из СМИ некоторые вещи. Я читала о том, что ребенка отобрали формально за длинные волосы, что само по себе очень несостоятельно, на мой взгляд. Но и при этом еще был конфликт вроде как со школой, когда мама отказалась от поборов, сдавать деньги на поборы.
Ну вот да, только там, только там в разных сообщениях где-то пишут школа, где-то детский сад.
Ну, может быть, ну, по крайней мере, с образовательной организацией, да, в которую посещал ребенок. Соответственно, есть еще и такая версия, что это все-таки была отместка. И хочу сказать, что по вот роду своей деятельности к нам обращались люди с такими похожими вещами, когда действительно в отместку на детей вот вызывался лишь органы опеки, тогда, когда ну, никаких, ни малейших оснований в чем-либо эту семью обвинить не было. Вот такие случаи у нас были, поэтому я, в общем-то, охотно верю в то, что такая версия имеет место быть, и это вполне возможно.
Скажите, Ольга Владимировна, с вашей точки зрения, а чем можно объяснить такое поведение представителей органов опеки? Ведь получается, что они не боятся изымать детей из семьи?
Нет, они, конечно, ничего не боятся. Почему вы считаете, что они должны бояться? Родительская общественность уже давно тревогу бьет и говорит о том, что они вообще уже давно ничего не боятся. У них все права есть, а у них полное право усмотрения, понимаете? Такой коррупциогенный фактор, который позволяет какому-то чиновнику по собственному усмотрению решать, что он делает с этой семьей. Вот хочу я, могу отобрать, хочу я, могу оставить, хочу я, могу какие-то дать предписания, на что семья должна потратить свою зарплату, да, сделать ремонт или купить продукты, или еще что-то сделать. Вот что хочу, то и ворочу, и никакой ответственности при этом нет. Но самое главное, что нет узаконенных рамок, в пределах которых чиновник, в данном случае вот от органов опеки, может действовать в отношении семьи. Вот что самое страшное. И вот это сегодня, пожалуйста, и дает вот такую вот картину. Это же не единичный случай. На самом деле таких случаев много.
Хорошо. А теперь это дошло до уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Она уже говорит, что действия органов опеки античеловечны. Но что она может сделать в этой ситуации?
Ну, вы знаете, мы Ане Юрьевне предлагали целый ряд мер. Законодательных мер, в первую очередь, безусловно, ограничить полномочия органов опеки определенными разумными совершенно критериями, да, и ввести четкие формулировки, какие семьи вообще опасны для ребенка, и в такие, может быть, и приходить. А там, где семья не опасна, то там и нечего совершенно делать. Но вот Анна Юрьевна в свое время не приняла нашу позицию. Не просто не приняла, ну как бы она кивала-кивала, но сделать ничего не сделала. Предложен был такой регламент отбирания детей, ну как бы узаконить сам процесс, а не суть вопроса. И мы, конечно, очень надеемся, что, может быть, со временем как-то наши чиновники, включая уполномоченную по правам ребенка, как-то поймут, но что нужно менять саму систему. Вопрос просто в том, сколько для этого нужно разрушить семей, чтобы наши чиновники, наконец, действительно что-то поняли и поменяли эту ситуацию в корне, а не косметическими средствами.
Все-таки, возвращаясь к этой истории, так кажется, и даже Кузнецова говорит, легкомысленно и быстро можно изъять детей из семьи. Это действительно так сейчас?
Да, это можно сделать буквально в течение нескольких часов. Для этого не нужно ни решение суда, ничего. Абсолютно само постановление органов опеки. И, пожалуйста, или даже они порой и постановления не предъявляют никакого, забирают, а потом уже подписывают постановление. Больше ничего не нужно.
Хорошо, вот теперь вы говорили о каких-то предложениях, как эту ситуацию изменить. А в нынешней ситуации Кузнецова может что-то сделать?
Ну, в нынешней ситуации могут сделать наши законодатели, в нынешней ситуации могут сделать те люди во власти, которые действительно этого хотят, а не только слова говорят. Конечно,
но,
можно сделать.
Но вот, чтобы
менять
что...
закон.
Нет, это менять закон, а вот с детьми из семьи Лицегевич как-то можно все отмотать назад?
Ну, с частной конкретной ситуации, конечно, можно. Конечно, можно. Это есть целая система вот даже мер общественного реагирования, с помощью которой нам, как родительская ассоциация, допустим, удается детей возвращать в семью, вот когда они такими какими-то немыслимыми способами изъяты, достаточно, в общем, произвести определенный общественный резонанс. Я думаю, что после тех высказываний, которые были, возможно, органы опеки как-то задумываются. Если нет, но в любом случае родительская общественность не оставит этот вопрос. И, конечно, мы все будем добиваться того, чтобы детей вернули. Это же какая травма для ребенка. Вы представьте себе, они и так все приемные. То есть, на самом деле, они уже однажды потеряли кровных родителей. Здесь они уже привыкли, и тут их вторая семья. И опять их совершенно без всяких объяснений вдруг отрывают от родителей, что становится с ребенком, он вообще теряет способность к привязыванию. Это разрушает его личность. Он потом не сможет быть нормальным человеком, если вот таких детей действительно как котят туда-сюда вытаскивать и куда-то еще раз отдавать.
Понятно.
Это не игрушка.
Спасибо. Это... Ольга Литкова, председатель родительских комитетов и сообществ, была с нами на прямой связи. Напомню, Анна Кузнецова теперь занимается историей семьи Лицегевича. Она даже уже сказала, что с ее точки зрения нет никаких оснований. Вот, оснований, чтобы отобрать у жительницы Хакасии приемных детей, пока нет. Это заголовок, цитирую, по ТАСС. Она этим занимается лично руководитель Хакасии. Виктор Зимин взял на личный контроль ситуацию с изъятием детей из семьи, и пресс-секретарь Зимина сказал, что уже дано распоряжение Министерства образования и науки, детскому омбудсмену и органам опеки Богородского района тщательно разобраться в ситуации на месте. Кто сталкивался с работой органов опеки, кто работает в системе опеки, кто-то может прокомментировать сложившуюся ситуацию? Напомню, у женщины 21 приемный ребенок. То есть это человек, это мать, которая занимается этим, что называется, со стажем. Но даже у нее, получается, вот по таким поводам можно отбирать детей. Ну, так кажется, во всяком случае. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, снова Денис. У меня сестра работает в этом центре, куда привозят детей. Правда, на периферии. И им действительно сейчас стало, можно сказать, выгодно забирать детей, потому что если не будет у них детей, их просто начинают закрывать. Поэтому они буквально в смысле, можно даже сказать, охотятся за такими детьми.
Понятно, так все устроено. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, работники образовательной организации. Они, ну, вот представители органов опеки, очень избирательно работают. Они почему-то никогда не хотят работать с семьями алкоголиков, наркоманов, а действительно пытаются ударить по тем семьям, где родители, у них такое, это личное мое мнение, такое все время ощущение, что родители, которые берут не, даже не по одному приемному ребенку, пытаются найти в этом какую-то выгоду.
Эту логику понять можно, но, смотрите, они ведь также понимают, что вот эта вот Любовь Лицегевич с ее опытом, с ее положением, они всяко заговорят. Это может, грубо говоря, как это в кавычках, до Москвы ведь дойдет.
Понимаете как, вот председатель комитета, родительских комитетов, она правильно сказала, это такая безнаказанность. Кто должен работать в органах опеки? Вот именно вот в этой вот области. Это педагоги. Ну, как правило, конечно, это люди, у которых имеется, ну, я бы сказала так, формальное педагогическое образование. То есть они, может быть, на практике в школу ходили. Вот. Но как представители органов власти, какой-никакой, они все равно связаны, например, с директорами школ, заведующими детских садов. Они, ну, как бы варятся в одном котле. Они проводят совещания, мы обязаны на них ходить, выслушивать, как вот, значит, надо работать, как мы должны организовать институт приемных родителей. Они сами не проводят, они говорят о том, как мы это должны делать. Вот. И, безусловно, директор школы, ну, он знает этих людей, и я не исключу, что знает его лично.
Понятно,
поэтому
я
вот
понял.
Этот вот момент, прошу прощения, сейчас 6 секунд. Да. И вот этот вот момент, о котором говорила первая выступающая, он как раз вот очень ясно прослеживается. Да, именно наказать, показать Кустину мать.
Да,
вот
понятно.
Потом все, как бы, все, конечно, отмотают. Но ребенку, безусловно, травму нанесли. И можно потом, знаете, так вот, сквозь поверх очков смотреть строгим учительским взглядом. И говорить: вы смотрите, мы вот-вот что можем сделать.
Да, но с другой стороны, понимаете, в этой логике они также должны понимать, что если они приходят к Любови Лицегевич, Кузькина мать может к ним прилететь с другой стороны.
Ну, это уже будет потом. Это сейчас не будет.
Все.
Потом.
Понятно, понятно. Спасибо. Опека только отчеты требует за деньги, которые выплачивают, а билетов на елку у них, к примеру, не допросишься, или в лагерь. Ипатий говорит, что у него ребенок под опекой, и ничего в этом смысле не получается. Напомню, в истории Любови Лицегевич возможен поворот. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова назвала действия органов опеки в связи с изъятием семерых приемных детей из этой семьи античеловечными.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Компания «Боско» собирается запретить свой логотип на форме Международного олимпийского комитета. До этого «Боско» стала официальным экипировщиком того самого Международного олимпийского комитета. И вот теперь бренд решили убрать с одежды до восстановления членства Олимпийского комитета России. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на главу компании «Боско» Михаила Куснировича. Тот же Кусневич сказал, что заменить форму на Олимпиаде в Южной Корее уже не получится. Еще Кусневич сказал, что не видит причин для разрыва контракта с Международным олимпийским комитетом. Контракт только заключен. Компания «Боско» заключила соглашение с Международным олимпийским комитетом. Контракт в минувшем году. это контракт на пошив парадной формы для членов и сотрудников организации Nike. До этого работал с Международным олимпийским комитетом. Теперь, собственно, российская компания. Получилось так, что в тот момент, когда Россию отлучают от Олимпиады и отлучают Международный олимпийский комитет, российская компания Bosco договаривается с тем самым Международным олимпийским комитетом о пошиве для нее одежды. Алексей Фисун, специалист по управлению репутацией, автор книги «Капитал репутации», к нам присоединяется. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете объяснить вот эту историю с компанией Bosco, Международным олимпийским комитетом, экипировкой и снятием бренда?
Ну, история по-своему замечательная, конечно, потому что господин Кузнерович, он как бы сделал такой красивый ход, отказав Международному олимпийскому комитету демонстрировать свои логотипы на одежде. Но дело в том, что Bosco di Celeggi – это, в общем-то, российская марка по своему происхождению, и эта информация рассчитана на российскую аудиторию. То есть, таким образом, Михаил Кузнерович, он показывает, что, ну, в общем, он против этого решения о лишении Олимпийского комитета России возможности демонстрировать национальную символику. И таким образом, ну, в общем, это такая, в общем, как бы сказать, ресентимент, отместка за такое решение Международного олимпийского комитета.
Но эту отместку заметит кто-то в Международном олимпийском комитете?
Боюсь, что нет. Боюсь, что нет, потому что, как выясняется, Bosco di Celeggi, так сказать, поставляет одежду, как ни странно, помимо российской сборной, поставляет еще украинской сборной и является спонсором испанской сборной с 2011 года. Поэтому боюсь, что это, в общем, информация больше для внутренней аудитории, для российской. И тем самым Михаил Кузнерович показывает, что его марка такая патриотическая, в общем, за родину выступает. Но здесь есть юмор в этой ситуации, который заключается в том, что эту марку никто внутри страны не воспринимает как российскую, потому что она изначально позиционировалась с точки зрения бренда как итальянская, как иностранная, и поэтому я боюсь, что для большинства наших соотечественников, которые вообще слышали об этой марке, ну, будет не совсем понятно, кто кому что, так сказать, в чем отказал.
Алексей Владимирович, я представлял вас как специалиста по управлению репутацией. У бренда Bosco с репутацией что в результате произойдет?
Ну, в общем, можно это рассматривать как элемент репутационного менеджмента. То есть, поскольку основная аудитория этого бренда находится в России, и этот жест, так сказать, жест отместки, жест ресентимента, он, в общем, будет принят аудиторией положительно. И в этом смысле, так сказать, ее репутация для этой аудитории, конечно, увеличится, а одновременно можно даже рассчитывать на какой-то международный резонанс. То есть во всех отношениях с точки зрения управления репутацией бренда Михаил Кузнерович сделал правильный шаг.
А Международный олимпийский комитет ведь может сделать об этом, узнать об этом правильном шаге, и у Bosco могут быть проблемы с продлением контракта, нет?
Ну, понимаете, здесь речь не идет ни о каком контракте. Если внимательно почитать эту новость, то выясняется, что вот речь идет о том, что еще один, так сказать, смешной момент заключается в том, что мы найдем техническую возможность вскрыть наши логотипы из прямого видения телекамер и фотокорреспондентов, говорит господин Кузнерович. То есть вы понимаете, что речь не идет о том, что надо какие-то, в общем-то, речь вообще не идет о том, что там есть эти бренды. Понимаете, эти логотипы бренда Bosco. А речь идет о том, что вот мы как бы против, и мы вот запрещаем. А не факт, что они вообще используются. Но это основная аудитория не узнает об этом, поэтому это, в общем, хороший ход такой пиаровский.
Спасибо.
Во всех смыслах.
Спасибо. Алексей Фисун, специалист по управлению репутацией, автор книги «Капитал репутации», был с нами на прямой связи. Компания Bosco говорит о том, что хотела бы запретить свой логотип на форме Международного олимпийского комитета.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В интернете обсуждают эксперимент, который представили президенту Сербии Александру Вучичу, когда он приезжал в Россию, и испытания проводили в присутствии вице-премьера Дмитрия Рогозина. Исследователи, напомню, погрузили таксу, это собака, в сосуд с жидкостью, насыщенной кислородом. Через несколько минут собаку вытащили, она начала дышать нормально. Это новая технология, в будущем планируют использовать ее для спасения подводников на большой глубине, выхаживать младенцев, которые рождены раньше срока. Ну а вот в интернете сайте, говорят, что это атов эксперимент, говорят, что это жестокое обращение с животными, а зоозащитники даже собираются в полицию обратиться. Вот что говорит активист Альянса защитников животных Юрий Корецкий, с ним беседовала моя коллега Валентина Бузина.
На видео видно, что собаку погружают в жидкость какую-то, и собака испуганная, собака боится и явно страдает. Поэтому, я думаю, здесь имеются все признаки жестокого обращения с животными. И, конечно, хорошо бы подать бы заявление, чтобы полиция проверила действия наших чиновников, и чтобы больше неповадно было публично издеваться, можно сказать, над животными.
Там же еще было в рамках презентации президенту Сербии. Как вы думаете, это как-то вот Россию в выгодном свете представляет, что у нас такие вроде и технологии, но с другой стороны животные страдают?
Да, вроде бы как и технологии какие-то, наверное, новейшие там разработки, что животное может под водой дышать, если я правильно понял концепцию. Но давайте уже быть честными, если вы что-то разработали, то покажите это на людях, которые понимают, что это в этой жидкости можно дышать, и что они не будут так бояться. Животное же оно не знает, оно думает, что его топит. И животное испытывало большущий стресс, поэтому такой подход крайне неприемлем. И нужно испытывать на волонтерах такие технологии.
Сами готовы с заявлением обратиться?
Да, я думаю, мы сейчас составим заявление и подадим в полицию, чтобы она проверила этот случай на жестокое обращение с животными. Потому что просто так это оставлять нельзя. И если это сейчас сойдет с рук, если это не будет шум, то неизвестно, что они дальше будут делать с животными и как публично показывать свою жестокость.
Это Юрий Корецкий, он активист Альянса защитников животных, так реагирует на то, что показывали президенту Сербии Александру Вучичу. Показывали как новую технологию, между прочим, правда, Алекс 931 утверждает, что это технологии, ну, которую показывали, видимо, как новую, как минимум 20 лет, он рассказывает, что ему отец в свое время рассказывал. Великому немому не нравится вот эта активность активистов, защитников животных. Он пишет, но таракан, когда его давят, он ведь страшно мучается, поэтому это что, тоже надо запрещать? Нет, вот Павла Галкина даже цитировать не буду, он предлагает ответные действия. Показуха это, пишет Виктор А. Почему это Петриковщина? Подождите, Виктор, но говорят, что этой технологии уже много лет. Когда человек понимает, что его топят, это гуманно. Непонятно, о чем пишет великий немой. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр, Москва. На самом деле технологии не 20 лет и не 30.
Ну, говорят, 60.
Очень давно мы заполняли людям легкие водой, вот, и после этого люди могут дышать в воде, то есть легкие могут из насыщенной кислородом воды извлекать кислород. Проблема в том, что потом болезненно и долго нужно выводить воду из легких. Это еще 70-х годов, начало 70-х технология. Вот. Но для них что-то они боятся это делать, похоже. Вот, но с собаками нехорошо.
Вообще проблема, подождите. Это ведь возвращает нас к проблеме вот того, что на мышах обычно пытаются делать. Это правильно или это недопустимо теперь?
Ну,
вы знаете, или мыши это не собаки?
С моральной точки зрения, это, конечно, недопустимо издеваться над живым организмом, но это все равно так будет, потому что во главу угла будет поставлено либо здоровье человека, либо возможность излечения от каких-то болезней. И просто мы не будем знать об этом, но это все равно будет всегда.
То есть тогда получается, что это неправильно, что Рогозин этим хвастал президент?
Ну да, вот не нужно это делать в показную, но сколько сотен, да, и тысяч собак там жертвуют своей жизнью в медицинских лабораториях. Еще опыты страшнее, да?
Это можно и нужно делать, говорит наш слушатель, но нельзя делать это в публичном пространстве. А 798-й примерно об этом же пишет, хороший пример для детей, которые ведь тоже после этого экспериментировать начнут, потом не удивляйтесь. Вы еще белку со стрелкой вспоминаете, пишет Эндрю Романов, 418-й, 7373-94-8. Телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Олег. А я вот предполагаю, что эта собака еще будет требовать от своих хозяин поплавать вот так вот. Это она поначалу немножко так дискомфорт чувствует, а потом будет требовать, дайте мне под водой поплавать.
Ну, вот интересная, и... интересная теория, но давайте все-таки дождемся, когда собака действительно будет этого требовать. 7-3, рыбы могут, млекопитающие не могут, разница давления газов, полагает Виктор. Я считаю опыты над животными издевательством, но наука требует жертв, пишет Павел Галкин. 7-3-7-3-94-8. Нет, у нас с вами осталось еще полторы минуты, а мы должны поговорить о пробках на московских дорогах, которые, как известно, чем ближе к Новому году, тем сильнее.